Кто-то поднимал руку, пожалуйста, я не дал возможность сказать. Если есть вопрос, можете по теме задать. Если нет, тогда я буду рассказывать о братстве, отвечать на вопросы устные, а потом на вопросы письменные. Вопросов, значит, пока нету. Я имею в виду по теме проповеди моей. Я расскажу о братстве, друзья. Братство, наше братство, мы называемся евангельские христиане-баптисты. С таким названием в нашей стране есть несколько союзов. Точно с таким названием. Не МСЦ ЕХБ, а евангельские христиане-баптисты. Откуда это название появилось? Раньше были два союза. Союз евангельские христиане и баптисты, второй союз. Баптисты и евангельские христиане. Эти два союза объединились во время войны и стали называться евангельские христиане и баптисты. Союз начал называться. Чем отличались евангельские христиане от баптистов? У евангельских христиан неважно было рукоположение служителей. Пресвитером мог быть человек нерукоположенный или благовестником. У баптистов это было строго. Строго. Только рукоположенный. У евангельских христиан мог вечерю совершать нерукоположенный. У баптистов только рукоположенный. Ну и некоторые другие отличия были. Я просто поверхностные вот дал вам некоторые. И когда они объединились, стали называться евангельские христиане и баптисты. Потом союз убрали и стали называться евангельские христиане и баптисты. То есть нашему названию, сколько лет получается? Больше, чем 60 лет. Около 60 лет. Так. Больше даже. Друзья, наше братство называется Международный союз церквей евангельских христиан-баптистов. Не совет церквей, а союз церквей, МСЦ ЕХБ сокращенно. Это название нашего братства. Совет церквей, как мы приняли, обычно называют, это совета церквей. Зачем? Это совета церквей. Друзья, совет церквей – это руководящий орган братства. То есть, центр духовный, круг служителей, их называют совет церкви, евангельских христиан-баптистов. Друзья, наше братство образовалось в 1961 году. Вышли из Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов. Почему мы отделились? Потому что законы были, которые нельзя было исполнять. Все на сплошных запретах было построено. Запрещалось воспитывать детей, на собрания водить молодежь, крестить молодых не разрешалось. И очень много было запретов. Вы все об этом в большинстве знаете, поэтому я подробно не буду. И поэтому образовалось еще одно братство, это наше братство, которые не стали регистрироваться и не стали соблюдать советские законы в отношении церкви. И поэтому в этом братстве появились дети, молодежь, крестили часто даже несовершеннолетних, крестили учителей, все, которые хотели стать христианами и каялись в церквах, им преподавали крещение. В том братстве нельзя было крестить учителей, людей с высшим образованием нельзя было крестить, а в нашем братстве можно было. И поэтому крестили и 15-летних, и 16-летних, и никто властям не обращал на них внимания, не прислушивались. За это, конечно, начали сажать служителей, которые руководили церквами. И очень многие братья и сестры, они в тюрьмах сидели. Даже за воспитание в христианской школе, девочки некоторые, у нас на Кавказе, я помню, это уже, вы уже были живыми, когда многие из вас уже были на свете, да. Три сестры дали по 5 лет лишения свободы за то, что они воспитывали детей. ну, в воскресной школе. Если власти приходили, застанут, детская группа, и кто учитель был, обычно срок такой, 5 лет лишения свободы. Вот так вот было. Но гонения закончились, друзья. Гонения закончились в 88 году. Уже последних узников освобождали. Узников было много, но обычно больше 200 человек всегда сидели по братству. Бывало до 300 количества. Вот. В 88 году освободились последние узники. И, кстати, Горянин Михаил Александрович, большинство из вас его поднимите, кто застал Горянина, видел лично. Вот видите, все видели. Он был один из последних освобожденных с тюрьмы. Кажется, в 88 году он освободился. Вот. Ну, а самый последний был такой Косачевич Николай из Петербурга, с Ленинграда в то время. Он последним освободился. Ну, вот так. И потом пошла свобода, ну, относительно свобода. Церкви начали расти, благовестие. Кстати, проповедовали где могли и как могли. Палатки большие ставили. Церкви начали расти, и вот очень многие церкви выросли сильно. Церкви такие, как Тимошевск, Курганинск. Там вообще было по 40 членов в то время. Краснодар была большая церковь, там около 100 человек было. Сейчас это все церкви, где больше 300 вот, членов. Белореченск, Майкоп и прочее. Собирались, знаете как, вот наша церковь и многие церкви, комната 4 на 4, вся церковь собиралась. 4 метра на 4. И братство наше выросло. В 88 году я был ответственный за Краснодарский край. Я помню, в Краснодарском крае было немногим больше 1000 человек. Ну, примерно 1100-1200 человек в Краснодарском крае. Сейчас у нас больше 4000 членов церкви. Больше 4000. А то было 1000 всего. И вот так вот, ну, много церквей появилось новых. И Бог благословлял, и братство благословлял. Друзья, и сейчас в нашем братстве, ну, 75 тысяч членов церкви. Если точнее, 74 с половиной тысячи членов церкви. Около 3 тысячи церквей и групп. Конечно, это уже союз большой. Один из самых больших союзов вот в нашей стране – это уже наше братство. Друзья, наше братство расположено на территории разных стран и республик. Ну, во-первых, республики бывшего СССР, их было 15 республик, включая Прибалтийские, Среднеазиатские, вот, 15 республик. Потом в 2002 году Америка присоединились к Союзу Церквей, к Братству. Потом, раньше мы, дальнее зарубежье, мы никого не принимали, ни Америку, никого. Мы не представляли, что только СССР, все. А потом мы приняли американцев. В Канаде 3 церкви присоединились к братству, потом Израиль 3 церкви. Самые последние, кто в братство вошли, это вот на последнем совещании в январе было принято решение, в совет церквей вошли церкви в Германии, 40 церквей больших, там больше не очень большие церкви, но есть и большие церкви, 40 церквей в Германии, включая 3 церкви в Италии, Бельгия, вот, Дания, 1 церковь Греция и прочее. И наше братство уже, как бы география такая стала разбросанная. И так вот Бог ведет своим путем. Объединение, вот 16 объединений у нас сейчас, 16 объединений. Объединения есть очень большие, ну, например, Сибирское объединение, у них 9 тысяч членов церкви, больше, чем 9 тысяч. Второе по величине объединение в братстве – это Кавказ. Это Кавказ. Кавказ вырос заметно. Раньше Кавказ был так, в середине, даже дальше. Вот сейчас второе по размерам Кавказ. Хотя то, что мы стали вторыми по размерам, это то, что Крым к нам присоединился. У них 500 членов, и сразу раз, и у нас больше 7 тысяч стало. А то было меньше 7 тысяч. То есть это, как бы сказать, никаких заслуг в плане благовестия и прочее. Это просто география. Вот, меняется в братстве, и поэтому Кавказ расширяется. Есть объединения небольшие, 2000 членов, но это в частности в Германии, или северо-западное объединение, Петербург, Коми, вот там Тундра и все, там у них около 2000 членов церкви. Друзья, в каждом объединении есть свое руководство. Кто у нас руководитель нашего объединения? Кто знает? Александр Александрович Чмых. Был он у вас или не был? Уважать надо и молиться. Он руководитель Кавказского объединения. Кстати, я предполагаю, что он может стать скоро членом Совета Церквей. По крайней мере, такие наметки вот, имеют место. Вот. За руководство надо молиться. Значит, все эти братья, которые руководят объединениями, они входят в Совет Церквей. В Совете Церквей сейчас 19 членов Совета Церквей. 19. Раньше было немножко больше. Пушков Евгений Никифорович вышел на последнем съезде, который был в октябре прошлого года. Пушков отошел. Березовский отошел. Ну, одни отошли по возрасту и по здоровью. По личному заявлению их решили освободить от служения в Совете Церкви. Потому что если ты член Совета Церкви, тебе надо много ездить, куда пошлют ехать, отказываться нельзя, а ехать иногда надо далеко, и часто лететь самолетом или ехать на другом транспорте. Мне приходилось ездить на любых видах транспорта, на любых. Вот, ну нет, простите, не на любых, на ленях не ездил, на ленях. Вот. И на собаках не ездил. А на остальных ездил, на тех, которые с моторами, на разных. Вот. И в холоде, и в голоде. Друзья, и поэтому члены Совета Церквей, чаще это люди здоровые физически, они должны уметь переносить невзгоды. Ну, что скажу, друзья, что в этом году, вот в 17-й год прошел, братство наше увеличилось на 750 человек. Обычно меньше, обычно 500 человек в среднем растет братство за год. Здесь 750. И количество крещенных было больше, чем обычно. Преподали крещение 2700 человек за год. Приняли крещение в нашем братстве. Обычно было меньше, обычно было 2300, 2200. Вот так вот, в этом году 2700. В нашем братстве 55 тысяч детей. В общем-то, у нас, братья, планирование семьи, ограничение рождаемости считается грехом. Поэтому, хочешь жениться, ты должен быть готов, что у тебя может родиться 10 детей, или 12, или 15, сколько Бог дает. Ограничивать количество рождения в братстве не разрешается. Мы считаем, что это грех. Конечно, трудно, надо деньги зарабатывать, чтобы семью содержать, и все. Но, тем не менее... И поэтому в нашем братстве 55 тысяч детей. Это очень много, это очень много. Друзья, у нас 18,5 тысяч молодежи в братстве. Не очень давно ко мне подошел один брат и говорит, это было общение там в Туле, и он говорит, Николай Семенович, когда вы приняли руководство молодежью, сколько было молодежи? Я назвал цифру. Он говорит, а когда вы передали? То есть 20 лет я в братстве был, ответственный за молодежный отдел. Вот. И я говорю, когда я принял молодежь, было 5 тысяч молодежи. Когда передали, я говорю, было 12 тысяч молодежи. А передал же я не очень давно. И сейчас уже 18,5 тысяч. Братья, все равно, это Божья рука. Количество молодежи растет, и растет, и растет. Не в мир уходят, в церковь идет молодежь. Мы должны молиться за молодежь и благодарить Бога, что Бог так делает. Молодые люди, вместо того, чтобы развлекаться в этом мире, они часто, знаете, друзья, я иногда бываю на отдаленных участках. Вот я послезавтра улетаю в тундру. Уже сегодня я унты отдал на ремонт, подошву надо заменить, чтобы не замерзнуть. Вот. И даже там я встречал молодежь, в чумах. Ну, вы же представляете, что такое чум? Когда на утро минус 50, я был, холодный район был. Вот, ну, пока спать ложимся, тепло, можно даже куртку снять. Но потом, когда ложимся, куртки одеваем, капюшоны застегиваем. Утром встаем, разница в чуме и за пределами чумы. Обычно 5 градусов. Вот там было 55, а в чуме 50. 50 внутри. Вы представляете? И вот я встречаю сестры, я спрашиваю, как ты здесь давно? Она говорит, я уже полгода здесь живу. В чуме сестра живет полгода. Представьте, купаться и все такое. Это же просто невыносимо. И я радуюсь, что наша молодежь, куда угодно они едут и трудятся. Да, мы их ругаем, что они то одеваются не так, то еще что-то такое, то прически, то полосочки и все прочее. Ну и по делам. Но тем не менее, друзья, как хорошо, что у нас так много тружеников. Значит, что о братстве, братья? Отделы братства. Отдел по благовестию. Руководит Куренбин Александр Александрович. Он же ответственный служитель за Сибирское объединение. У него есть помощники, круг помощников, 5 человек, которые сотрудничают и помогают ему в его работе. Вот. Отдел молодежный руководит Бублик Александр Иванович и Гам Андрей Владимирович. Они руководят молодежным отделом. Отдел детский, Ситковский Павел Николаевич, руководит детским отделом. Помогает ему Петр Францевич Янцен из Сибирского объединения, оба члены Совета Церквей. Издательство «Христианин». За издательство «Христианин» ответственность поручена Золотухину Николаю Петровичу. Иван Петрович умер, вот он был ответственный за издательство. Сейчас Золотухин Николай Петрович. Уже на постоянном режиме ему поручили ответственность за отдел издательство «Христианин». Это считается как отдел. Кстати, братья, в этом году, в прошлом, мы отпечатали 265 тонн духовной литературы. Это очень много, мы столько никогда не печатали. Финансово трудно, да, все трудно, и краску купить, и бумагу надо купить, и работники нужны. Но мы отпечатали 265 тонн духовной литературы, пожалуйста. Ну вот, надо спросить у братьев. Спросим. Спросим. Мы постараемся. Я же не знал, что у вас такой кризис. Я же не знал. Вот. Друзья, у нас в издательстве «Христианин», конечно, техника сейчас мощная. Раньше машину печатную, 2 человека возьмут, ну как бы за носилки, и могут ее понести. Сейчас печатная машина, у нас есть одна большая печатная машина, у нее вес 100 тонн. 100 тонн. Это весит одна печатная машина. Вот. Да, пожалуйста. Библии. Значит, братья, по Библиям я отвечаю. В принципе, наша техника может сейчас позволить печатать Библию на тонкой бумаге. Раньше старая техника не могла. Мы сможем отпечатать Библии, но Библиями нас обеспечивает Великобритания. Они нам бесплатно дают Библии столько, сколько нам нужно. И если где-то не хватает Библии, мы вам дадим, потому что, в общем-то, у нас есть достаток Библии, и мы за них не платим, нам их дают бесплатно. Причем Библии вот такой, вот это они нам дают. Их печатают в Англии, в Ирландии их печатают, но это Великобритания, они нам их отсылают. Столько, сколько надо. И у нас, например, в церкви всегда, кому Библия нужна, подойди, попроси, и тебе дадут. Даже родственнику твоему дадут. В общем-то, хотя это не дешевая книга, это не очень дорогая книга, но мы достаточно можем дать всем. Затем, что еще, друзья? У нас канцелярия Совета Церквей. Ефремов Геннадий Сергеевич ответственный за канцелярию Совета Церквей. То есть, как бы братство функционирует нормально. У нас совещания проходят. Каждые 3 месяца проходят совещания. У нас есть малый совет, 5 служителей. Мы собираемся почти 1 раз в месяц на совещания. И вопросы текущие решаем. И, в общем-то, я знаете, что скажу, друзья? Конечно, в братстве высокий уровень единодушия, каких-то, скажем, там разделений, делений, не предвидится. Хотя и в процессе жизни нашего братства иногда у нас происходили какие-то разделения. То есть какая-то группа отходила от нас. Это часто не было, наверное, 3 или 4 раза за эти 60 лет почти, за 55, такое уже 57, наверное, такое происходило у нас. Вот. Так в целом, так Бог помогает и благословляет, и труд совершается. Мы рукополагаем служителей, примерно в течение года рукополагается у нас 100 человек служителей. В этом году мы рукоположили 120 человек. Хотя бывало такое, что 95-90 человек, но чаще 100 или больше мы рукополагаем служителей. У нас работает сейчас библейская школа. В библейской школе у нас курс 3 месяца. Вот как у вас, с утра до вечера надо отучиться 3 месяца. У нас, конечно, есть такое рассуждение. Хорошо бы, чтобы все молодые служители могли пройти обучение, чтобы они разбирались в догматике, разбирались в доктринах, чтобы проповедь была, ну, на уровне. Хотя думаю, что достичь, чтобы всех служителей мы обучали, мы не сможем достичь. Хотя перспектива у нас, мы хотим расширить библейскую школу, чтобы больше было студентов и более продолжительный интервал обучения, чтобы был. У нас есть такое желание и направление такое. И, в общем-то, на мой взгляд, библейская школа работает неплохо. У нас около 20 учебников разных. И такое же количество преподавателей вот, в школе. Ну и уровень обучения все равно, ну так, я вижу, что неплохой. Я стараюсь каждый год бывать в библейской школе. Вот знакомимся с братьями, они задают вопросы. Стараемся, чтобы братья, молодых братьев держать в курсе всех событий, которые есть в братстве. Вот. Ну, конечно, трудности бывают. Трудности у нас с законами, которые в России вот изобретают, ну, как бы ограничивая миссионерское служение. Штрафы то тут, то там штрафуют. Бывает, библиотеки не разрешают проводить. Но, тем не менее, друзья, такая наша жизнь христианская. Всегда мир был против церкви. И передышки иногда бывали. Вот свобода была достаточно длинный отрезок времени. Не знаем, как будет дальше. Вот будут выборы в марте. Как дальше у нас пойдет в нашей стране? Будет ли облегчение или будет ужесточение законов? Я думаю, едва ли будет облегчение, скорее всего, будет ужесточение. Ну, такой наш путь христианский, наша задача молиться, свято жить и делать все, что в наших силах, для того, чтобы грешники спасались и чтобы Церковь Божья устраивалась и готовились к восхищению. В республиках Средней Азии легче не становится. Иногда бывает немножко легче, а потом опять идет ужесточение. Вот, ну, так, уже так, как есть. Конечно, большое переживание было это событие на Украине. Там трудности остаются. Мы на этой неделе, на прошлой неделе побыли Луганск, Краснодон, собрались верующие с разных мест. Очень рады, конечно, когда посещают их. Вот, и общения хорошие прошли. Примерно месяцем раньше мы посетили Донецк. Вот там тоже побыли какое-то время. Тоже хорошо, слава Богу. Но, тем не менее, события, которые нас окружают, да, они приносят переживания. Но такой наш христианский путь. Пожалуйста, какой вопрос? Сейчас он что? Ну, если это о недавних событиях, то я не владею такой. Я думаю, что недавно такого не было. Если это событие порядка двухлетней давности, то такое было. Там нескольких братьев вот их вызывали и там побили, по-моему, всех, кого-то больше, кого-то меньше. Но кажется, сейчас ситуация в плане здоровья, ну, как бы облегчилось. Ну, вот так. Пожалуйста, братья, какие есть вопросы по братству? Можете любой вопрос задать, я постараюсь ответить. Пожалуйста. Значит, братья, тенденция к присоединению к братству имеется. Иногда церкви небольшие, бывает побольше, присоединяется к братству. Но каждый год кто-то к нам присоединяется. Примерно в течение года присоединяется от 6 до 10 церквей новых. Каждый год присоединяется к братству. Ну, примерно как это выглядит? Вот в настоящее время есть такой известный проповедник и служитель в прошлом Совета Церкви Радославов Евгений Константинович. Он желает присоединиться к братству и еще церкви из Одессы. У них большие церкви, у него около 300 членов, больше 300 членов. И там есть церкви порядка 150-200 членов, они хотят присоединиться к братству. Но пока мы эти вопросы изучаем, как их присоединить, чтобы это было без ущерба и чтобы все правильно было. Скорее всего, они войдут в наше братство. Я недавно встречался со служителями, которые ушли от нас в 93-м году. Круг служителей хотят вернуться вместе с церквами. Они видят, что ситуация идет хуже и хуже. Ну, например, была одна конференция, там уже после проповеди хлопают в ладоши, и пошла такая мода не только в ладоши хлопать, а топают ногами по полу. И вот такое безобразие получается, они говорят, куда мы пришли? Обручальное кольцо, женщины не покрывают голову, носят брюки, хлопанье в ладоши на богослужениях, и все. И вот они рассуждали, говорят, надо возвращаться в совет церквей. Поэтому такая тенденция есть, к возвращению в братство такая тенденция есть. Пожалуйста. Еще раз назови.
Братство независимых церквей.
Ну, БНЦ, да. Вот как раз я об этих и веду речь. И об ассоциации, и БНЦ. Да, оттуда хотят к нам присоединиться. Пожалуйста. Значит, друзья, одно время, примерно месяц назад, власти посетили и сказали, мы свои претензии снимаем, и поэтому собирайтесь, правда на вашей стороне и законы на вашей стороне, и все. Но это то, что они сняли претензии, просуществовало порядка около 2 недели, и потом снова пошло на обострение. Поэтому претензии не сняты, но пока решительных мер власти не предпринимали, чтобы, скажем, суд какой-нибудь или, скажем, конфискация, пока каких-то решительных действий власти не предпринимают. Еще какие вопросы? Пожалуйста.
По статистике, вы сказали, что в крещение преподали больше, чем 2500 человек, а братство увеличилось...
Отвечаю на вопрос. Приняли крещение 2700 человек, приняли крещение, но братство выросло на 700 человек, потому что кто-то умирает, кто-то уезжает за границу или кого-то отлучили, и поэтому всегда, мы всегда крестим каждый год больше 2000, а братство растет примерно на 500 человек. Итак, вот я, например, на съезде делал доклад, я взял интервал 20 лет вперед. В течение 20 лет у нас все время так. Крестим больше 2000, братство растет примерно на 500 человек. Пожалуйста. Еще какие есть вопросы? Перехожу к ответу на записки. Простите, конечно, я буду читать не очень складно, потому что почерки у нас разные, бывают иногда очень плохие, ошибок масса бывает. Почему мы не платим штрафы, когда нас штрафуют за миссионерскую деятельность? Друзья, мы штрафы не платим, потому что мы не признаем своей вины. Уплату штрафа мы считаем это частично признание своей вины. Поэтому штраф мы не платим. Хотя есть у некоторых братьев, чаще это тех, которые недавно уверовали, что штраф надо заплатить, а потом обжаловать. Но я, в общем-то, задал такой вопрос. У нас есть в Архангельске решение суда разрушить дом молитвы. И поэтому нужно разрушить дом молитвы, а потом обжаловать. Мы считаем это неразумно. Поэтому у нас есть такое согласие, штраф мы не платим. Тем не менее, мы согласились, если кто-то заплатит штраф, не притеснять. Я понятно рассказываю, да? Решил заплатить, притеснять не будем. Но общее направление такое, чтобы штрафы не платить. Грех ли превышать скорость? Я прочту все вопросы, а потом буду выборочно отвечать. Как вы относитесь к Ирнер Бакетер и его толкованиям? Было ли чувство юмора у Иисуса Христа? Грех ли шутить? Имеет ли право христианин ходить на выборы? Ваше отношение к Кенту Хованду? Есть ли информация, что вы уверовали на 50%, есть информация, что вы уверовали на 50% в плоскую землю? И какое ваше отношение к этой теории? Значит, братья, отвечаю на этот вопрос, на эти вопросы. Вообще, мы должны стараться соблюдать законы, которые принимаются в стране, где мы живем. Это относится и к скорости, и к любым другим нарушениям, хоть это ПДД, и хоть это что-то другое. Тем не менее, друзья, если мы какой-то закон нарушаем, такое бывает иногда, то мы должны иметь такое свидетельство, что Бог нас за это не осуждает. Вы скажете, а в принципе может ли такое быть? В принципе такое может быть. Ну, например, я опаздываю, я еду в Ростов, и я по всему я вижу, что я не успеваю на богослужение, и я превышаю скорость. Я не думаю, что Бог меня за это осуждает. А если я просто так, лихач, лихачам надо каяться и больше так не делать. Значит, Ирнер Бакетер, я не знаю его, и толкования не читал. Насчет чувства юмора Иисуса Христа я не буду на эту тему говорить. Насчет ходить верующим на выборы. Друзья, вообще мы считаем, что агитировать людей, участвовать или не участвовать в выборах. Я думаю, это неправильно было бы, если бы мы на церкви воспитывали верующих на выборы не ходить или на выборы ходить, или голосовать за того или другого человека. Вообще есть вопросы, которые человек решает в совести перед Богом. Я думаю, что было бы неправильно человека наказать, если он пошел на выборы. Хотя, как правило, наши верующие на выборы не ходят, не участвуют. Как правило. Почему? Потому что Писание говорит, не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Выборы – это больше формально, чем реально. Тем не менее, если кто-то в выборах участвует, не думай, что правильно было бы за это критиковать или осуждать. Если бы у меня человек частным порядком спросил, что вы мне посоветуете, идти или не идти, я бы, наверное, если он не знает, как поступить, я бы посоветовал не ходить. Вот так и все. Но это было бы совет и не больше, чем совет. Ваше отношение к Кенту Хованду? Наверное, нейтральное. Я положительно то, что он много занимается и исследует, и смело высказывается в своих проповедях или докладах. Хотя я неодобрительно то, что он иногда затрагивает политические вопросы. Критикуют власть. Я к этому отношусь неодобрительно. И то, что он развелся с женой и вступил в брак с другой, я к этому тоже отношусь отрицательно. То есть, хотя обвиняют больше его жену в разводе, но тем не менее, как бы все поспешно. Он отсидел срок и почти сразу женился на другой. Я не думаю, что это хорошо. Нет, я знаю, что это плохо. Не то, что не думаю, я знаю, что это плохо. И насчет плоской земли, насчет моих убеждений. Я вообще не очень понимаю, почему тема плоской земли выплескивается в сфере церкви. Но люди, которые сторонники плоской земли, почему-то они считают своей обязанностью всем об этом говорить. И даже в проповедях эта тема звучит. И в Америке, и в России, и в других странах почему-то появилась тенденция говорить о плоской земле. Хотя теория плоской земли – это теория довольно старая. Есть даже общество плоской земли, так они себя называют. То есть теория такая, что земля плоская, она четырехугольная, потому что написано на четырех углах земли. И она как бы так, солнце вот так кружит вокруг земли, с одной стороны освещая землю и прочее. Сторонники плоской земли говорят, что земной шар никто никогда не видел. Фотографии, где земля круглая, это все подтасовка. И в космос никто никогда не летал и не летает. И спутников никаких нету, это все выдумка, никаких спутников нету и прочее. Но я вообще к этому отношусь как к мракобесии. Это совершенное, совершенное мракобесие, и все. Я даже удивляюсь, что некоторые люди серьезные этому верят. Вы знаете, друзья, я скажу, что вообще самолеты летают. Кстати, сторонники плоской земли, они говорят, что учитывая, что земля не круглая, а плоская, то когда самолет летит с одного конца в другой, ну, например, там больше, чем 10 часов, то там скорость и расстояние начинают искажаться. И поэтому летчики, которые получают лицензию пилота, они дают подписку о том, что они не будут разглашать о том, что земля плоская. Вообще, с высоты 15 километров уже просматривается округлость земли. С высоты 25 километров уже видно земной шар. А в общем-то, стратостаты, они же поднимаются на высоту до 50 километров. Один из последних прыжков на парашюте был с высоты 42 километра. И все на видеозаписи, земля отчетливо видна за округлость земли. Ну, вот так примерно по плоской земле. Ничего, что вы ужин задерживается, да? До полвосьмого, похоже. Как выбрать себе спутницу жизни, если выбора много и все нравятся? Вы знаете, друзья, вот апостол Павел, все, так, смотрите все сюда. Апостол Павел молится, я дословно цитирую, молюсь о том, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Поэтому в выборе спутника жизни мы тоже должны понимать волю Божью в том, чтобы не ошибиться в этом вопросе. И духовная зрелость, конечно, здесь, безусловно, имеет значение. Когда человек духовно незрелый, очень высокая вероятность допустить ошибку, очень высокая. Как вести себя, если задержали на собрании, на библиотеке, на служении? Какую информацию говорить? О чем не стоит говорить? Можно ли что-либо говорить за братство, за служителей и кое-что? Братья, я не буду отвечать, это надо хотя бы 20 минут, чтобы хорошо ответить на этот вопрос. Я буду отвечать на короткие вопросы. Будут ли проводиться семинары для проповедников в Ейске? Если нет, то почему? Друзья, я не знаю, будут ли проводиться в Ейске или нет, но у нас есть такое согласие, что Ейскую библейскую школу, как они себя называют, перевести на уровень краевой работы. То есть это будет краевая библейская школа. И, скорее всего, она будет проходить иногда в Ейске, но не всегда. Она будет проходить в других местах. И некоторых братьев тоже подключат к этой работе из числа тех, которые преподают на библейских курсах. Вот такое согласие у нас есть. Можно ли читать книгу «Все для мальчиков» от А до Я? Если знаете эту книгу, я эту книгу не знаю. Если эта книга светская, то, скорее всего, там есть опасности. Я сразу скажу, друзья, я бы не рекомендовал читать книги о целомудрии или о браке, которые не в церкви изготовлены, не в братстве. Потому что вы там прочтете то, что откровенно считается грехом. Извините, но здесь же все братья, я вам скажу. В современном понятии рукоблудие или онанизм считается явлением нормальным и полезным. Библия это называет грехом. Причем написано, не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни малаки, ни мужеложники, ни скотоложники. Царство Божие не наследуют. Грех малаки – это то же самое, что онанизм или рукоблудие. В любой словарь об этом говорит. Библия говорит, что это грех. Современная литература, любая, говорит, что это не грех, это полезно для здоровья. Вот что. Это говорит о современном обольщении этого мира. Поэтому таких книг читать вам не советую. Удаляйтесь от этих искушений. Необходимость избрания церковного совета определяется пресвитером или церковью. Вообще церковный совет избирается церковью на членском собрании. И целесообразность наличия совета братского церковного определяется на членском собрании. Если высокие духовные лидеры утверждают с кафедры, что устав братства нужен для внешних, прокомментируйте. Друзья, я скажу, откуда появилась эта фраза. Однажды Крючков сказал, что устав для внешних. В смысле, чтобы внешние знали, кто мы есть. Вот наш устав, прочтите. Вот это имелось в виду. Но эту фразу вырвали из контекста, и теперь говорят, устав не для нас, он для внешних. Друзья, в общем-то, устав – это и для нас. Устав определяет, что такое поместная церковь, как избираются служители, права и обязанности членов церкви, наши взаимоотношения с властью, наши очень много. Поэтому, безусловно, устав нужен и для нас, и в первую очередь для нас. Но, безусловно, он бывает полезный и для внешних. Нас спрашивают, кто вы есть? Мы покажем, вот наше вероучение, вот наш устав. Изучайте, и вы будете знать, кто мы есть. Вот в этом плане он нужен для внешних, но он нужен и для нас. Если брат отлучен за блуд, после чего восстановлен в членстве, после восстановления прошло 5 лет, хочет проповедовать, ваше мнение – друзья, если брат был отлучен за блуд, и теперь он член церкви, восстановлен, то может ли он проповедовать? В принципе, может. В принципе, может. Если в церкви есть нужда в проповедниках, безусловно, он будет проповедовать. Если в церкви достаточно проповедников, то, конечно, срок ему могут увеличивать или сокращать в зависимости от нужды. Вот. Но пресвитером быть не может, но проповедником быть может. К теме централизации вопросов Совета Церквей. Как относиться к организации интернет-ресурсов для создания большой фонотеки? И второе, возможно, организаторы не имеют отношения к нашему братству. Друзья, я вообще отрицательно смотрю, если нам увязываться в работу с людьми, которые вне братства. Я на это смотрю отрицательно. Вот, ну, по вопросу этой записки. Ну, вопрос, можно ли воспользоваться каким-то материалом, например, из интернета, если этот материал находится в интернет-ресурсе, который организован не из братства. Я думаю, что если материал нормальный и полезный, я бы не притеснял, если кто-то им воспользовался. Но подключать людей, например, не из братства для организации каких-то, вот, то я считаю, что это неправильно. Неправильно. Как относиться к члену церкви, если понимаешь, что он человек невозрожденный? Во-первых, я хочу предостеречь от оценки, например, сделать вывод, что человек невозрожденный, потому что человек невозрожденный и плотской, они очень мало отличаются, и поэтому есть высокая вероятность ошибиться. Хотя автор записки может о себе думать: «Я человек духовный, а духовный судит обо всем». Но он же и в себе может ошибаться. Поэтому я считаю, что лучше избежать оценки, что кто-то невозрожденный. Но если вы видите, что верующий человек хромает, и вы предполагаете, что, может быть, он невозрожденный или плотской по его поступкам, старайтесь ему помочь. Начните за этого человека молиться. Написано: если кто видит брата согрешающего грехом не к смерти, пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Второе, постарайтесь этого брата привлечь к какому-нибудь труду, куда-нибудь поехать, вместе молиться, вместе изучать Библию. Помогите ему стать хорошим христианином. И Бог оценит ваш труд, пожалуйста. Да.
Бывает на членство, когда принимают решение, ну, чтобы стал он членцем или не стал, вот некоторые придерживаются такого мнения, например, что ну давайте мы его примем член церкви для того, чтобы, ну, в случае чего мы можем что-то ограничить или как-то, ну, на него воздействовать, чтобы он, ну, не ушел в мир.
Или чтобы не обиделся, принять, чтобы не обиделся. Я на это смотрю отрицательно. Если есть сомнения в его возрождении, то лучше отложить. Лучше отложить. Но принять, чтобы человек не обиделся, вот, чтобы был под контролем, это не тот мотив для того, чтобы преподать крещение. Можно ли служить миссионером, миссия регистрированных церквей? Я считаю, что нельзя. Хотя, наверное, если бы кто-то поехал в такую миссию, наверное, этого человека бы не наказали, но считаю, что это неправильно. В другом братстве работать в какой-то миссии. Это я откладываю записку. Я отвечаю на все вопросы, только я откладываю там, где молитвенная нужда. Как обстоит дело Виталика Русовука? Я не владею информацией, поэтому не могу ответить на этот вопрос. Как относится братство к СМИ, так как они, когда освещают тему, кстати, не освещают, а освещают. Как относится братство к СМИ, так как они, когда освещают тему притеснения верующих, искажают информацию или вообще говорят ложь в пользу политики и поднимают волну гнева со стороны мира. Друзья, СМИ – это относится к сфере мира, а Библия говорит: не любите мира, ни того, что в мире. Поэтому, ну, относиться спокойно, как к делам, не относящимся к церкви. По крайней мере, ожесточаться против средств массовой информации тоже неправильно. Но и увлекаться этим тоже я не рекомендую. Пожалуйста.
Вопрос, я думаю, просто это не я писал. Вообще, вот про Астраханскую церковь был репортаж. В новостях передавали.
Да.
И там в адрес нашего братства информация неверная. Как бы я тоже сидел, думал, задать этот вопрос. Возможно ли какой-то протестовать?
Безусловно, если о нас дают ложную информацию, мы имеем право опротестовать. И, в общем-то, если бы Астраханская церковь решили написать письмо в какие-то структуры государственные или даже в эти средства массовой информации авторам этой акции, я считаю, что это было бы разумно. Какое отношение к видеосъемке в братстве на сегодняшний день? Значит, братья, на одном из совещаний, примерно год назад, у нас был вопрос о тех положениях братского листка, который был издан в 2008 году. И мы согласились некоторые положения прослабить, ну, например, отношение к интернету. Мы считаем, что интернет – это опасное явление, опасная вот сфера. Но запрещать интернет считаем нецелесообразным, потому что наши запреты уже не сработают. Интернет охватил все население планеты, и в частности в нашей стране. И верующие интернетом пользуются, часто даже служители церкви. И поэтому запрещать интернет мы считаем просто неразумно. Наш запрет не работает. И поэтому этот вопрос мы оставили в покое. Ну как, молиться, воспитывать людей, чтобы они со страхом Божьим относились, если пользуются информацией из интернета. То есть действовали бы осторожно. Второе, в отношении видеосъемки наш взгляд не изменился. Мы использовали такую формулировку. Видеосъемка богослужений не разрешается. Почему такой термин? Потому что кто-то сделает видеосъемку, например, в целях технических. Ну, например, я разобрал двигатель какой-нибудь или какой-то аппарат, сделал видеосъемку разбора и отправил родному брату, чтобы он знал, как это делать. К этому не относиться как к греху. Ну, вот так вот. Или скажем, если кто-то сделал видеосъемку на рыбалке, как вытаскивал какую-то рыбу, и сделали видеосъемку, чтобы показать кому-то, родственникам или детям, на телефон съемку сделали. То есть оставляем этот вопрос, все-таки у христианина есть совесть, и пусть он ориентируется на совесть. Но видеосъемка богослужения и то, что находится в сфере жизни церковной. Видеосъемку не производить. Если требуется необходимость, возникла необходимость сделать видеосъемку, это нужно согласовать с руководством церкви. Поясняю. Бракосочетание. Невеста из мира уверовала. Родители невесты неверующие, родные братья, сестры неверующие. И родители невесты хотят сделать видеосъемку. Я бы запрещать не стал. Запретить видеосъемку неверующим родственникам, это надо быть готовым на конфликт, который затянется на многие годы. Поэтому я бы это объявил в церкви, братья, сестры, родственники невесты хотят сделать видеосъемку. Вот, отнестись к этому спокойно. Съемка будет происходить с балкона, мешать никому не будет. И все. И все уже будут знать, что ведется видеосъемка, и болезни никакой не будет. Ну вот, или похороны бывают. Умер брат верующий, родственники неверующие. Хоронят их мужа или отца, и они хотят сделать видеосъемку. Я бы не стал запрещать. Пожалуйста. Я считаю, видеосъемка, она здесь не нужна. А если она нужна, надо, чтобы получить разрешение у пресвитера. Кстати, видеосъемку на телефон я вообще отношусь как детский сад. Стыдно даже. Даже стыдно. Вот так телефон кто-то держит и снимает. Просто слов даже нету. Слов нету. Да. Это надо решать на уровне церкви. Не вот здесь, на уровне поместной церкви. Как? Заново еще скажи. Хорошо, братья, я не слышу, шум стоит, пожалуйста. Делайте, как считаете правильным. Я выношу сейчас не на обсуждение, а информацию об общих принципах братства. Еще, друзья, я последнее закончу. Просмотр видео. Я же не сказал. Просмотр видео. Мы согласились, что просмотр фильмов не должно практиковаться в братстве. Просмотр видеосъемки в целях полезных например, техническая какая-то съемка, не считать это грехом. Поясняю. Иногда в технических целях есть смысл просмотреть какой-то видеоролик. Ну, например, автомобильный двигатель с иномарки разобрать. Я не знаю, как его разобрать. В интернете есть видеоролики, как разобрать двигатель. Или кухонный комбайн, стиральную машину починить. Есть видеоролики, которые подскажут, как это сделать. Поэтому не притеснять, если кто-то этим воспользуется. Относиться к этому спокойно. Все, я понятно рассказал? Пожалуйста, теперь записок нету, устные вопросы. Отвечаю на устные, пожалуйста. Вы знаете, друзья, ну вот, предположим, я сейчас скажу, вот одобрю выступление брата и скажу, просмотр слайд-фильмов не разрешается. Но слайд-фильм же может быть и полезным. Ну, например, я поехал с братьями, куда-нибудь на Благовестие, в тундру, да? И мы периодически фотографировали, 2 месяца меня не было. И теперь я приехал, а почему церкви не показать, где мы были? Крещение где-нибудь среди льдов, или как люди живут, в каких бедных условиях они живут, сколько людей на богослужение собрались. Почему не показать фотографии? Можно показать. Например, на браках иногда практикуют показать фотографии из жизни жениха или невесты. Ну, в общем-то, иногда это и неплохо. Поэтому запретить просмотр слайд-фильмов, я не думаю, что было бы полезно. А на богослужении, как уже, это надо смотреть на местном уровне. А, не пользоваться словом слайд-фильм, просто что-то другое, да? Ну, наверное, надо подумать. Какие еще вопросы есть? Нету больше вопросов. Все, братья, я рад, что среди вас побыл. Завтра я не намерен здесь быть, поэтому благодарю Бога, что вы учиться хотите и любознательны, у вас много вопросов. Мы помолимся, чтобы Бог благословил вас, чтобы вы были не только хорошие ученики, но хорошие работники. Какой вопрос? Отвечаю на вопрос. Значит, пресвитера Астраханской церкви оштрафовали. Одновременно ему выписали 2 штрафа. 1 штраф 30 тысяч и 2 штраф 10 тысяч за нарушение миссионерской деятельности. Он подал апелляцию, и на последнем судебном заседании 2 штрафа аннулировали. Признали несправедливыми, незаконными. Поэтому его освободили от штрафов. В отношении Архангельска судом принято решение часть молитвенного дома разрушить. Ну, никто его не разрушает, и пока ситуация остается довольно напряженная, переживательная. Молимся о том, чтобы это решение власти отменили. Пожалуйста. Потому что часть дома оказалась не на территории участка. Ну, как бы произошла ошибка. Хотя проект участка и домовладения согласован был с властью. Затем, когда дом построили, в эксплуатацию приняли. Все было очевидно и как бы все было правильно. Потом нашлись люди, которые начали оспаривать. Ну, больше в целях сделать зло церкви. И власть не пошли против этих людей, потому что эти люди, они были, он был, кажется, ректор юридического института, какой-то офицер МВД. И поэтому власти пошли на эти условия. Все, братья, молимся.